Хвала и благодарность Господу. Мы уже слышали драгоценные слова Божьи. Каждое слово проходит нам глубоко к сердцу. И уже во вступительном слове я должен был подумать об этом. Это было так, что они пали на лицо свое, поклонение. Мы иногда сидим и даже не в благоговении поем. Ты достоин, ты достоин. А там они пали ниц. И все, что было на земле и на небе, поклонялось. И мне пришла такая мысль, как может выглядеть правильное поклонение перед Богом? Поклонение, которое проникает к Нему. Молитвы, которые достигают Его престола. Которые не только можно слышать здесь, но которые доходят ввысь. Как мы слышали, что в этих чашах, в этих курительных чашах были собраны молитвы святых и принесены перед престолом милости Божьей. Здесь говорится просто и ясно, это есть молитвы святых. Они были собраны и там, перед престолом милости, вылиты. Это были молитвы тех, которые были помилованы Богом. И эти молитвы снова были принесены к престолу милости. Искупленное множество имеет привилегию и доступ к Богу, чтобы принести молитвы, которые потом снова приходят туда, куда они принадлежат. И именно туда, откуда выходит милость и становится действующей в помилованных. Туда приходят молитвы, которые снова возвращаются к престолу милости. И если мы к этому слово Господа из пророка Исаии процитируем по памяти, то там говорится: «Господь говорит, мое слово не возвращается пустым ко мне назад, но производит то, для чего оно было послано». Оно исходит от престола, приходит на эту землю, производит в народе Божьем то, что Бог предпринял себе, и затем возвращается обратно, но не пустым, но молитвы благодарности из сердец тех, в ком Божье Слово могло что-то произвести, возносятся вместе с Ним, собираются и изливаются на престол милости. Позвольте мне еще раз подчеркнуть это. Помилованные Богом слушают Его Слово. Оно производит в них то, для чего Он его послал. И их молитвы благодарности возвращаются обратно с Его Словом. И там у престола милости изливаются, и Господь вспоминает нас и слышит нас. В этом слове, во втором царств 4, по синодальному переводу 4 царств, от переводчика, мы имеем необычный случай, что именно пророческие ученики сделали такое дело, которое привело к смерти, и приготовили такое блюдо, которое людям, поевшим от него, принесло смерть. Если бы это сделали ученики какого-нибудь священника или еще кто-то, мы не хотели бы вообще ничего об этом говорить, прочитали бы мимо и забыли это. Но это были пророческие ученики, которые были научены Богом, которые сидели под звучанием пророческого слова. И странным образом это произошло сразу после того, как мальчик этой вдовы был воскрешен из мертвых, которому Гиезий положил посох на лицо, и не было никакого звука. Но затем пришел пророк, и Бог благословил его, использовал его, и он отдал сына матери обратно в руки, и она была рада. И потом мы читаем о голоде, и это очень примечательно. Если у Амоса в 8 главе действительно написано, если я не ошибаюсь, примерно в 11 стихе, что Бог в последние дни пошлет голод не по воде и по хлебу, но голод, потому чтобы услышать слово Господа. И именно тогда, когда приходит голод, люди склонны к тому, чтобы есть все, все равно что. И как раз в это время мы должны быть осторожны. Все мы, которые относимся к старшему поколению и пережили плохие времена и годы, мы знаем, что во время голода ставилось на стол. Сегодня у нас бы похолодела спина, и мы не знали бы, стали бы мы еще раз есть то, что мы ели. Голод был в стране. Но казалось, что враг обманул этих людей, чтобы добавить в горшок что-то, чтобы все там было отравлено, так как это было не что иное, как отрава. Это нельзя было есть, и кто это ел, тот умирал. Я скажу вам, кто по-земному отравлен и умирает, да, это прискорбно, но кто отравлен духовно во время голода, в то время, в которое Бог свое пророческое слово послал, такого человека нужно оплакивать. И пусть он вернется назад к Богу и к Его слову и осознает, что здесь произошло. Если он эту историю правильно прочитает, и ведь все Писание богодухновенно и полезно для научения и для увещевания, тогда здесь сказано, что они снова позвали этого мужа Божьего, а именно пророка. И сказано, они закричали: «Смерть в горшке, человек Божий!» Настолько они могли вспомнить, что никто другой здесь не получает указаний, и никто другой не может быть использован Богом, чтобы обезвредить яд во всем этом деле, как только тот, кому Слово Божье от самого начала было дано. Это был пророк Елисей. И они сказали: «Муж Божий, смерть в горшке». И говорится, что они не могли это есть. Они сразу это заметили, что что-то не в порядке. Если я сегодня подумаю о том, что люди в духовном отношении проглатывают, и они не замечают, в то время они это заметили. Для них была надежда, для них была помощь, для них было спасение и Божье милосердие. Затем говорится, стих 41, «Тогда он сказал, принесите мне муки». Вы можете прочитать это в Ветхом Завете в книге Левит. Мука приносилась как пищевая жертва перед Господом, как пищевая жертва. Что это было? Здесь дело шло о пище, которую нужно было съесть, но она была несъедобной. И он добавил муки, и все это снова стало хорошим. Он имел указание Господа. Тогда он сказал, «Принесите мне муки». Он бросил ее в горшок, а затем сказал: «Наполни его теперь для людей, чтобы они ели». И не было больше ничего пагубного в горшке. Итак, он замечает, смерть в горшке — это было отравление тем вредным, что туда попало. В этом было все дело. И после того, как этот муж Божий по Божьему указанию добавил туда муки, он говорит: «Наполни его теперь для людей, чтобы они ели». И не было больше ничего пагубного в горшке. Пусть Бог действительно дарует милости. Больше милости, чем мы заслужили. Больше, чем мы можем просить и умолять. Так много, сколько нам нужно. И нам нужно много, очень много. Мы можем сказать с Иоанном: «Из его полноты мы приняли милость сверх милости». Это ведь не что-то другое. Я должен был, когда читалось из Откровения 4, подумать о слове из Ветхого Завета, которое ведь составляет параллель с этим, из Иезекииля 1 главы и главы 3. Это ведь совершенно своеобразное, особенное слово. Здесь у пророка Иезекииля в 1 главе, здесь говорится уже сразу в 1 стихе, который ведь чрезвычайно важен и дает пояснение обо всем, что следует дальше. Здесь сказано: «И произошло это в 30-м году, в 4-м месяце, в 5-й день месяца, когда я находился посреди уведенных в изгнание у реки Кибар. Тогда открылось небо, и я видел видение Божье». Ударение лежит здесь, наверное, на двух-трех вещах. Этот пророк был приведен к уведенным в изгнание. Это пункт первый. Не к прогуливающимся на свежем воздухе, но к народу Израиля в изгнании. Это пункт первый. Во-вторых, тогда открылось небо. И в-третьих, и я видел видение Божье. На этом лежит ударение. Не только видение, но видение Божье. Видения спасительно-исторического значения, видения, которые были записаны в Библии для твоего и моего поучения, чтобы мы распознали волю Божью. Когда мы позже читаем в Откровении, в той же 4 главе, стих 1, там написаны почти такие же слова. «Иоанн видел, что небо открылось, и он был в духе в выступлении, и он видел вещи, которые Бог открывал ему». Этот пророк Иезекииль был приведен к уведенным в изгнание. Небо открылось, и он видел видение Божье. Мы знаем точно, что община Господа ведь тоже была в каком-то духовном плену, тем или иным образом. Но Бог даровал милость, не оставил нас самим себе или нашей судьбе, но послал своего пророка, открыл небо, даровал Божье видение и дал откровение своего слова и своего духа, чтобы все, которые слушают голос Божий, могли выйти, чтобы им была оказана помощь. И когда мы читали о четырех живых существах в Откровении 4 главе, я должен был подумать, что здесь у Иезекииля уже написано о четырех живых существах, и именно в 1 главе стих 5. «Посреди него явилось затем нечто, что было подобно четырем живым существам, вид которых был следующим. Они имели человеческий облик, но каждый имел четыре лица, и каждый из них четыре крыла. Ноги их стояли прямо, однако ступни ног их были как ступни ног теленка, и они сверкали так ярко, как лощеная медь. Под крыльями их были человеческие руки на всех четырех сторонах, и все четверо имели крылья, из которых крыло одного всегда касалось крыла другого. Лица их не оборачивались, когда они шли, но они шли каждое прямо вперед. Лица же их выглядели так. Спереди лицо человека, справа лицо льва у всех четверых, слева лицо тельца у всех четверых, а внутри лицо орла у всех четверых. Сравните это с тем, что написано в Откровении 4. Точно то же самое описание, точно те же четыре живых существа, как их пророк Иезекииль настолько раньше видел. У Бога все вещи уже давно были решены. Спасительный план Божий не начинается только в Новом Завете. Уже пророки заранее видели. Они видели все эти вещи в Божьих видениях и записали. Небо открывалось им. И также мы можем, по милости, стоять под открытым небом. И можем то, что в Божьих видениях было сказано и открыто, принимать. Вы знаете, я не знал, что это слово сегодня вечером будет читаться. И я абсолютно ничего сегодня не читал из Библии, ни одного единственного стиха за целый день. Пожалуй, о том или об этом слове размышлял, но специально вообще ничего не читал, чтобы не прийти в собрание каким-то образом и не чувствовать себя обязанным прочитать то, что я уже читал. Но одно побудило меня внутренне, и я должен был так подумать об этом, что люди ведь прилепляются к людям, один таким, а другой другим образом. И если мне можно сейчас прочитать здесь, и мы все можем прочитать, что мужи Божьи видели Божье видение и сообщали их народу Божьему, тогда они людей не привязывали к себе и не делали зависимыми от себя, но привязывали к Богу и делали зависимыми от Бога. И в этом открывается всегда, от кого эти вещи приходят. Если они приходят от Бога, они приводят нас в связь с Богом, делают нас зависимыми от Бога. Если они приходят от какого-то человека, они делают нас зависимыми от этого человека и связывают нас с человеком. Если они приходят от Бога, они делают нас зависимыми от Бога и связывают нас с Богом. И это то, что мы, собственно, хотим иметь. Связь к Богу. С Богом быть связанными. Прилепляться к Нему. Быть с Ним один дух, как Павел это выражает Коринфянам. Здесь, в 13 главе у пророка Иезекииля нам говорится, стих 17, Иезекииль 13, стих 17, «А ты, сын человеческий, выступи против дочерей народа твоего, которые по собственному усмотрению выдают себя за пророчиц. Выскажись против них и скажи им, так сказал Бог Господь, горе женщинам, которые сшивают колдовские повязки на все запястья рук и изготовляют покровы для голов всякого телесного роста, чтобы ловить души. Вы убиваете души, которые принадлежат к народу моему, и оставляете души в живых для выгоды вашей? Так точно, не Господь это делают те, о которых здесь идет речь. И это истинное слово. Оно так истинно, как Бог его сказал. Вы хотите убивать души? Мы читали здесь во втором царстве «Смерть в горшке». Когда смерть находится в горшке? Когда что-то свое, что где-то искали и нашли, добавляют туда. Тогда смерть находится в горшке. И все, которые едят от этого, становятся отравленными, и они умирают духовно. И здесь Бог обратился к пророку, к тому мужу, который видел Божье видение, и сказал: «Пророчествуй». Да, это такой путь. Пророчествуй против тех, которые пророчествовали. Это очень сильное дело. Но Бог приказал ему это сделать. Здесь говорится, сшивают колдовские повязки. Это подходит повсюду. Они имеют для всего подходящую отговорку или речь. Они всегда знают точно, что должно быть сказано. И затем эта нужда здесь, чтобы ловить души. Вы хотите убивать души, которые принадлежат к народу моему, и оставляете души в живых для выгоды вашей. Они знают точно, где что нужно сказать или сделать. Но Бог все это изменит. Бог это изменит. Он должен это изменить. Здесь говорится: «Вы бесславите меня при народе моем за несколько горстей ячменя и за несколько кусков хлеба, чтобы убивать души, которые не должны умереть, и оставляете в живых другие души, которые не должны оставаться в живых. Причем вы обманываете народ мой, который охотно слушает ложь». Да, это непостижимо. Мы, которые утверждаем, что мы от истины, так что о нас должно быть сказано: «Мой народ, который от истины, охотно слушает истину». Здесь говорится: «Вы обманываете народ мой, который охотно слушает ложь». Уже что-то больше не соответствует. Кто от истины, говорит наш Господь в Иоанна, главе 11, тот слушает слова истины. И Иоанн пишет: «Кто от истины слушает нас?» И здесь говорится что-то совершенно другое. Вы знаете, эти вещи все еще не изменились. Времена приходят и уходят, но в духовной области еще ничего не поменялось. Бог дарует милость, чтобы принадлежащие Ему остались в открытом Слове Божьем, чтобы к тому, что сказал Бог, ничего не было прибавлено, иначе смерть в горшке. И кто ест из него, тому станет плохо. Эти люди в то время еще имели хорошее восприятие. Они сразу же заметили, как только пища попало им на небо, на язык, что что-то было не в порядке. они еще имели развлечение. Пусть Бог мне и тебе даст развлечение. Не было ли что-то добавлено? И мы едим. Еще можно хорошенько помешать и приготовить это дело. Но если мы что-то добавили в это, тогда смерть находится в горшке. И тогда нужно от этого отвернуться и возвратиться назад к Слову Божьему, как его Господь через своих рабов-пророков сказал и сохранил для нас и по милости открыл. Здесь в Откровении 4 было еще что-то, что меня очень коснулось, и я хотел бы подойти к завершению. Здесь это поклонение, я его уже упоминал. Я думаю, нам следует, когда мы поем этот стих «Ты достоин», как минимум стоять, чтобы также и здесь Господу петь в почтительном страхе. Я действительно так это имел в своем сердце. Если они в то время уже падали ниц, тогда нам нужно по меньшей мере вставать. И здесь говорится, что эти живые существа были исполнены глазами и взывали днем и ночью. «Свят, свят, свят Господь, Бог всемогущий, который был и есть и придет». Это Господь, всемогущий Бог, который своих пророков посылал с древних времен, который открывал над ними небо, который давал им Божье видение. И если вы здесь, после того, как уже открыли Откровение 4, в первом стихе, может быть, часть или целый стих прочитаете, здесь говорится: «Затем я увидел видение, я видел, как дверь была открыта на небе. И первый голос, который я слышал говорящим ко мне, как звук трубы, сказал мне: „Поднимись сюда, и я покажу тебе, что должно произойти после“». Иоанн должен был долго ожидать. Все другие апостолы уже были у Господа. И по наружности мы могли бы сказать: «Этот муж должен был еще таким тяжелым путем пройти. Он был сослан к диким зверям на остров Патмос». Но что это было? Это было водительство всемогущего Бога. Этот муж был использован для того, чтобы эти вещи сообщить нам. Не все дети Божьи являются пророками, но все дети Божьи имеют доступ к тому, что Бог через пророков сказал и что Он открыл. Нам не нужно быть пророками, не говоря уже, чтобы принимать вид таковых. Но важно, чтобы мы пророческое слово принимали. Мне ведь достаточно, если здесь муж был послан и использован Богом, которому могли быть открыты эти вещи, если я их позже слышу, принимаю в вере, и если Бог их мне через свой дух открывает, проясняет, тогда я вижу сегодня ведь то же самое через дух открытым, что Иоанн в то время видел. И здесь говорится, в том стихе, который мы уже подчеркивали, 9 стих, «И каждый раз, когда 4 живых существа приносят честь и славу и благодарение тому, кто сидит на троне, который живет во веки вечные, тогда 24 старейшины падают ниц перед сидящим на троне и поклоняются тому, кто живет во веки вечные, и снимают венцы свои перед троном со словами: „Достоин ты, Господь и Бог наш, принять честь и славу, и власть, ибо Ты сотворил все вещи, и по Твоей воле они появились и были сотворены». Мы видим, что 24 старейшины не просто безучастно слушали, когда четыре живых существа приносили честь и славу и благодарение сидящему на троне. Они пали ниц и поклонялись тоже. Мы не можем по-другому, как только вместе поклоняться, когда поклоняются, как вместе благодарить, когда благодарят, как вместе хвалить и славить Господа, когда Его хвалят и славят. Мы ведь имеем участие в той же самой милости, мы ведь имеем участие в том же самом слове, и поэтому, так как мы здесь видим полную гармонию, полное согласие, так мы можем их здесь, на земле, уже пережить. И я вообще не удивился бы, если бы Бог установил соединение между собраниями Его народа и славой, так, чтобы все это соединилось вместе. Так как, видите, четыре живых существа позже при открытии первых четырех печатей были задействованы. Мы сейчас не хотим входить подробно в эти вещи, но как-то и где-то Бог ведь так все повел и устроил, чтобы все, как это, наверное, Павел к Ефесянам пишет, чтобы все было соединено вместе, что на небе и на земле. И чтобы во Христе, как в главе, все было охвачено вместе. И так нам ничего другого не остается, как благодарить от сердца нашего Господа и Бога, поклоняться Ему. Не забывайте этого. Если Бог с тобой и со мной говорил, если слово пророчества, которое изошло от престола, охватило тебя и меня, тогда оно связало нас с Богом, а именно с тем, который говорил к нам. И я также об этом должен был сегодня коротко подумать. Во дни Павла были люди, которые сказали: «Я Павлов». Другие сказали: «Я Аполлосов», а «Я Петров» или «Кифин», какие бы имена там не употреблялись. Павел был тот, который сказал: «Кто умер за вас? Разве я отдал свою жизнь за вас, что вы ссылаетесь на меня?» Это были по-человечески настроенные верующие, которые не осознали, что такие люди действовали только как инструменты Божьи, не для того, чтобы привязать людей к своей персоне, но привести их в связь со всемогущим Богом. И это одно, что Бог в эти завершающие дни хочет произвести, чтобы Его народ не был привязан к тому или другому и был зависим от него или тем более порабощен им, но чтобы мы были связаны с Богом, зависимы от Него, чтобы мы получили связь к Нему, и тогда все будет хорошо. Если ты и я связаны с Богом, тогда мы связаны друг с другом, связью, узами Божьей любви соединены вместе, и это есть союз Божьего совершенства. Никто и ничто не отлучит нас от любви Божьей, которая в Иисусе Христе, нашем Господе. пророки видели Божье видение спасительно исторического значения. Они были записаны. И мы в это время имели огромную привилегию узнать об этих вещах, заглянуть в них, в то, что многие до нас не видели и не слышали. Пусть это произведет в нас связь к Богу и освободит нас от всех других связей. И, может быть, вы сегодня вечером не поверите мне, но большинство верующих находятся в зависимости. Они подчинены тем, которые господствуют над ними. В общине Иисуса Христа так не должно быть. Мы все хотим быть зависимыми только и исключительно от нашего Господа и Спасителя и иметь связь только с Ним одним. И если мы ее имеем, ты и я, мы все, и с нами все дети Божьи, то большего нам не нужно. Тогда мы также связаны друг с другом. Пусть Бог благословит нас, дарует милости идти вперед в вере, и вы увидите, конец будет увенчан. Нам не остается ничего другого, как терпеливо ожидать до конца, чтобы принадлежать к тем, которые затем получат венцы жизни. И однажды пусть с нами произойдет так, как с этими 24 старейшинами, что они свои венцы сняли и положили их, и сказали: «Ты один достоин». Они не посчитали себя достойными оставаться в этих полученных ими венцах в присутствии Господа, их Бога. Они сказали: «Ты один достоин», и свои венцы сложили. Пусть так произойдет с тобой и со мной. Но одно несомненно, Он, который понес терновый венец, Он один единственный достоин быть увенчанным. Он был достоин взять книгу и открыть печати. Он достоин свое слово и свою волю открывать тем, которые принадлежат Ему. Пусть Его благословение особенным образом пребывает на нас всех. Посреди этого духовного голода Бог приготовил пищу. Никто, особенно не ученики пророка. И здесь мне страшнее всего. У меня нет никакого страха перед простыми людьми. Они ничего непотребного не бросают в горшок. Если они что-то и бросают, то ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. Но если что-то бросают туда ученики пророка, тогда мне страшно, что что-то залетит такое, что туда не принадлежит. Что какое-то отравление произойдет. Если ты что-то бросишь, то ничего не произойдет. Это не повредит горшку. Но если кто-то с каким-то вдохновением приходит, тогда это дело выглядит по-другому. И это тот момент, где мы должны быть внимательными и бодрствовать. Но Бог сохранит своих. Я уверен. И я знаю, как это было тогда, так будет, конечно, и в эти дни. Если мы вернемся и скажем: «Господь, как Ты это сказал через уста Твоего пророка, так мы это оставляем». И вы увидите, оздоровление произойдет, и снова смогут все есть, и никакой смерти больше не будет в горшке. Отрава будет удалена. Отрава не была принесена пророком, не через то, что он от Бога делал, но школьниками, учениками, и в этом находится проблема. Пусть Бог мне, тебе и нам всем действительно поможет чтобы нам на деле была оказана помощь. Да будет восхвалено Его святое имя. Аминь.